вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о саммите на Аляске и о блокировке звонков в WhatsApp и Телеграме. Накануне выходных прошла встреча, которую российская пропаганда воспевает как величайшую победу кремлевской дипломатии. Владимир Путин встретился в США с Дональдом Трампом. От встречи многие ждали чего-то эпохального. Кто-то, возможно, даже надеялся, что она положит конец войне. Но сразу после нее лидеры не стали делать никаких судьбоносных заявлений. И некоторые комментаторы объявили встречу бессодержательной. Сергей Пархоменко.
Ничего. Вообще ничего. Ноль. 13 минут пресс-конференции без единого вопроса на то, чтобы эти двое пробормотали что-то про очень полезный разговор. За ним ничего, никаких решений, никакого результата. Путин прошелся по красной дорожке, покатался в большой американской машине. Трамп может сказать, что его ультиматум закончился триумфом, ведь он добился разговора, договорился с Путиным. Правда, теперь Зеленский все испортит, но тут уж ничего не поделать. Оба довольны. Война продолжается с еще большей свирепостью. О ней, собственно, не было и речи.
Борис Фил.
Удивительное единство места и содержания дала эта очень странная встреча. Аляска – самый крупный штат США, превосходящий 3 других самых больших штата вместе взятых. Но этот гигант практически не играет никакой роли в политической жизни страны. Так и Аляска, в кавычках, историческая, поворотная, подъемная встреча, о которой нечего сказать, кроме того, что она была. Красная дорожка, раскинутая Трампом, не привела никуда и ни к чему. Ни Путина, ни войну, ни мир.
Другие возражают, что именно красная дорожка, расстеленная перед Путиным в США, и была содержанием этой встречи. Путин выглядел на ней победителем, комментирует политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Ильей Шаблинским на канале «Игорь Анул Грэм».
Тут, безусловно, большой успех Владимира Путина. В этом успех, в медийном пространстве, конечно. Весь мир видел, как солдаты НАТО на карачках раскатывают перед ним красную дорожку. Весь мир видел, как Трамп ему аплодировал. Весь мир видел, как Путин объяснял Трампу, что не так с его выборами, и как их надо проводить, образец электоральной демократии. А Трамп с интересом слушал, выкивал головой. В результате Путин улетел победоносно, и это вызывает восторг у всех его сторонников, потому что они тоже живут в этом самом вымышленном пространстве. А Трамп, выглядел, мягко говоря, жалко. Значит, завершая обзор медийной составляющей, он же говорил, что мы встречаемся, чтобы остановить войну. Если Путин ее не остановит, я буду недоволен.
И уеду через 10 минут после начала.
Да, через 2 минуты я разберусь. Там, это его стилистика. За 24 часа остановлю войну и так далее. Остановил военные действия Путин? Нет. Что Трамп говорит? Очень хорошо встреча прошла.
10 из 10, он сказал.
10 из 10. Very constructive. Чрезвычайно конструктивная. Трамп как бы говорит о том, что умирают на линии боестолкновения прекрасные молодые мужчины. Что-то прекратилось в этом? Нет, они продолжают умирать. И не только прекрасные молодые мужчины, но и мирные жители с обеих сторон. А если Путин поведет себя не так, как мне надо, я наложу там какие-то катастрофические, карательные, зубы костоломные, как говорил там один из его сторонников, Грэм по фамилии, санкции. Наложил санкции? Извините, если я наложил, только полные штанишки, да, себе.
Провалом Трампа называют эту встречу многие комментаторы. Дмитрий Гудков.
Предсказуемый провал только не с нулевым результатом, как многие пишут, а с отрицательным. Публичная демонстрация слабости Запада, теперь уже и Вашингтона. Результат – удар по глобальной безопасности, уверенный шаг навстречу хаосу. На ковровой дорожке военный преступник, которому выдали легитимацию под аплодисменты, пока в Украине продолжают гибнуть люди. Вот что бывает, когда у тебя есть силы и ресурсы, и нет главного – воли, и заявленный триумф превращается в торжественную капитуляцию.
Трамп уже в который раз действует по одному и тому же шаблону, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Это уже четвертый эпизод. Четвертый эпизод с февраля этого года, когда мы видим один и тот же паттерн. Трамп дает огромные авансы Путину, выражает надежды на блицкую сделку, находится в некоторой эйфории по этому поводу и экзальтации. Потом Путин его посылает. Трамп на некоторое время реагирует тем или иным образом, но через некоторое время вновь, как молодой любовник, бросается с надеждами к Путину и говорит, что вот сейчас все получится, и вновь дает Путину авансы, и Путин вновь его кидает. Это происходило 4 раза. Первый трек был это переговоры в Рияде, как мы помним. Они кончились ничем. Путин ни на йоту не отступил от, при том, что они дали как бы легитимацию режиму, потому что были первые такие большие переговоры российско-американские. Разговаривали про авиасообщение, про то, про сё, про восстановление дипломатических отношений. Это кончилось ничем, первый трек. И еще 30 марта Трамп первый раз сказал, что если Путин будет так себя вести, то он ведет против него новые санкции. 30 марта, напоминаю, это произошло. Потом был апрельский трек, как буквально через 10 дней после того, как Трамп сказал, что он ведет против Путина санкции, он послал к нему Уиткофа. Уиткоф 3 раза ездил в Москву, пытался договориться. В конце апреля, около 25-26 апреля, Путин окончательно послал Трампа с Уиткофом. Они остались ни с чем. Но через буквально 10 дней после этого, через 2 недели, когда Путин намекнул, что он готов, может встретиться с Трампом в Стамбуле, Трамп, опять как молодой любовник, завел двигатели своего самолета и ждал 2 дня решения Путина, чтобы полететь на встречу с ним. Но Путин не полетел, он опять кинул Трампа. Это был 3-й эпизод, и Трамп ничуть не обиделся, как и положено настойчивому любовнику, и мы видим 4-й трек, опять повышаются ставки, это уже личная встреча, и происходит все то же самое. Путин говорит в своей речи на пресс-конференции эту формулу про то, что есть причины конфликта, которые, значит, должны быть устранены, прежде чем будут остановлены военные действия. И хотя Трамп не получает ничего, делает вид, что все очень хорошо закончит.
Хорошим концом этой встречи, вероятно, был бы тот, о котором пишет Александр Подробинок.
Я думаю, что если бы Путина в Анкоридже арестовали и депортировали в Гаагу в распоряжение Международного уголовного суда, то в Кремле никто особенно не горевал бы. Ну, разве что Золотов и Кадыров опечалились бы. А все остальные быстро оценили бы открывшиеся возможности и ринулись в драку за влияние, должности и министерские портфели. Про босса уже на следующий день забыли бы. Такие перспективы тут не до Путина. Бог знает, что из этого всего получилось бы, но о военном ответе, я думаю, никто не помышлял бы. Мне кажется, все от него порядком устали.
Но, похоже, Трамп не задумывался о таком сценарии. По сути дела, саммит был устроен просто для того, чтобы дать Трампу возможность не пускать в ход свой ультиматум в отношении России, комментирует бывший российский дипломат Борис Бондарев на канале Богдана Бакалейко.
Никаких стратегических задач, которые бы требовали проведения этого саммита, нет. А есть сугубо тактическая необходимость для Трампа выпутаться из его положения, куда он сам загнал себя своими ультиматумами Путину, с пониманием того, что он никаких решительных резких действий против Владимира Владимировича Путина принимать не хочет до сих пор. И в этом, мне кажется, его главная линия в отношении России – это то, что он все еще мечтает как-то подружиться с Россией, развивать с ней там бизнес взаимовыгодный против Китая. И поэтому вот он всячески хочет Россию ублажить. И тут, кстати говоря, не знаю, может, забегая вперед, все-таки видно, что Трамп – это вот действительно и его команда, за редкими исключениями, это среднестатистические пользователи соцсетей, такие вот активные щитпостеры, которые оказались во власти. И которые действуют так, как будто действительно они действуют вот в Твиттере. То есть у них нет должного понимания, кем они оказались, в какой ситуации они действуют, какие рычаги власти у них есть и что, собственно, с ними делать. И они действуют просто на основании такого обывательского подхода. И в обывательском подходе к политическим вопросам нет ничего плохого, если ты обыватель, конечно, да, у тебя своя жизнь там, и так далее. Но если ты президент США, вообще высокопоставленный государственный деятель с большой властью, то есть и с большим влиянием на происходящее, ты должен по-другому относиться к многим вопросам и смотреть как бы насквозь. К людям относиться мягче, на вещи смотреть ширше. С Трампом мы этого не наблюдаем совершенно.
Обычные переговоры на высшем уровне проводятся для того, чтобы подвести итог долгих дипломатических усилий с обеих сторон. Но этот саммит выглядел просто как ритуал. Причем ритуал поклонения дьяволу, пишет политолог Александр Морозов.
Традиционная дипломатия предполагает, что саммит между российской цивилизацией и загнивающим бездуховным Западом предполагает один из двух итогов. Либо это саммит надежды, формат Рейкьявик, Горбачев, Рейган, либо это саммит Берлинской стены, Хрущев, Кеннеди, июнь 61-го привел к тому, что в августе 61-го года СССР взгромоздил Берлинскую стену. Что касается Трампа, то это был первый в истории дипломатии саммит такого масштаба в формате «Черная месса». Этот формат не предполагает сам по себе ни надежды, ни эскалации. Он является черным перевертышем человеческих коммуникаций и ритуальным пародированием таких ключевых концептов, как диалог, взаимопонимание, взаимное стремление к миру, прекращение конфликта и так далее.
Поражение потерпел не столько Трамп от Путина, сколько старый мир от нового мира, представленного совместно Трампом и Путиным, комментирует политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня».
От этого саммита были в достаточной степени специфические ожидания. Эти ожидания, они сводились к двум категориям. Либо Трамп должен продавить Путина, либо Трамп должен унизить Путина. Вот одно из двух. То есть программа максимум продавить, программа минимум унизить. А в результате люди не получили ни первого, ни второго. То есть Трамп Путина не продавил. А картинка выглядит просто шокирующей для всех тех, кто хотел бы видеть Путина распластанным, лежащим там ниц на земле. Но проблема в том, что если бы была такая возможность его распластать, то он бы встречался сегодня не с Трампом, а с приставом того самого пресловутого суда в Гааге. Но поскольку его за 3,5 года не смогли туда доставить, то вот это плата за то, что за 3,5 года этого сделать не смогли. То есть претензии, собственно говоря, предъявлять надо к самим себе, во-первых. Если он сегодня находится, Путин там, где он находится, то это значит, что все те, кто хотели бы другого, чего-то не доработали, не сделали, не смогли. Во-вторых, когда мы говорим о поражении Запада, ну, частично это так и есть. Но какого Запада? Дело в том, что я добавил бы одно прилагательное. Речь идет о поражении старого левого Запада, того самого Запада, который сгруппировался в конце 90-х годов вокруг Вашингтонского консенсуса и символом которого является конец истории. То есть того Запада, который решил, что теперь он будет вечно жить на лаврах победы над СССР в Холодной войне. И дальше мы вдруг понимаем, что этот Запад проиграл не Путину. Это старый Запад проиграл новому Западу в лице Трампа и Путина, которые выступают в данном случае на одной стороне. Вот где проблема. То есть проблема, она оказалась глубже, и раскол проходит не по той линии.
Если отвлечься от философских категорий, у Трампа были все возможности добиться от Путина уступок, пишет Иван Яковина.
Трамп все проиграл. Похоже, он просто не умеет вести переговоры. У него были отличные возможности надавить на Путина и добиться хорошего результата. Но он не сумел, не захотел ими воспользоваться. В интервью Fox News он сказал, что вместе с Путиным подготовил некое предложение по обмену территориями для Зеленского, от которого теперь типа зависит будущее мира. И это несмотря на то, что перед встречей на Аляске европейские лидеры строго-настрого запретили ему обсуждать с Путиным территориальные вопросы до заключения перемирия. Видимо, США в скором времени передадут Украине те самые предложения об обмене территориями, из которых станет ясно, каковы реальные результаты переговоров на Аляске. Думаю, Зеленский их сразу же обнародует. Держать такое в тайне невозможно, да и не нужно. Скорее всего, путинские условия перемирия очень невыгодны для Украины и больше похожи на капитуляцию. Даже Трамп это понимает. В интервью он отказался раскрывать какие-либо подробности, но зачем-то сказал, что Россия очень сильна, а Европа и Украина все равно могут отказаться их выполнять. Для Путина же это абсолютно шикарная ситуация. Получается, что либо Зеленский согласится на его условия капитуляции, либо отвергнет мирную инициативу Трампа. И то для Москвы хорошо.
Одним из итогов саммита стал отказ США от концепции, что мирные переговоры могут проходить только при условии прекращения огня. Это большая уступка Путину, комментирует журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Сейчас американцы говорят о том, что на самом деле мирное соглашение, они, правда, употребляют пока что слово «быстрое», лучше, чем прекращение огня, которое может сорваться. И мне кажется, что дьявол тут кроется в деталях, потому что возникает простой вопрос. А кто сказал, что можно быстро добиться мирного соглашения? Ведь мирное соглашение – это процесс дипломатических консультаций, который может и затянуться. И главной идеей Путина является и тогда, и сейчас возможность продолжения военных действий на фоне дипломатических усилий. Почему? Потому что он считает, что дипломатические усилия могут помочь ему добиться, по крайней мере, процесса неусиления западных санкций и уменьшить военную помощь Украине. По крайней мере, со стороны Соединенных Штатов. Поэтому Путин абсолютно последователен в защите своей идеи о том, что любые мирные переговоры о прекращении или огня, или вообще о всеобъемлющем мире, должны происходить на фоне продолжающихся военных действий. А Трамп за эти полгода просто перешел с собственных позиций, заключавшихся в идее сначала прекращения огня, потом переговоры, на позиции Путина. Это то, что реально произошло. И я вполне допускаю, что в понедельник Трамп будет пытаться склонить Владимира Зеленского к согласию с этим подходом. То, что именно такой подход применяется, показывает совместное заявление европейских лидеров, которые говорят, что во время мирного процесса не должно ослабевать давление на Россию, должна продолжаться военная помощь Украине. Если бы такая идея не обсуждалась, то, естественно, они бы не выступали с таким совместным заявлением сразу же после разговора с Трампом.
Трамповские слова об обмене территориями вызвали возмущение у проукраинских комментаторов. Это значит, что Украине придется менять свое на свое же, пишут в сети. Несмотря на это, Украине, возможно, стоило бы пойти на подобную сделку, пишет Владислав Иноземцев.
Следует ли Украине искать мира, пусть и на неприятных для нее условиях? Думаю, да. Я считаю такое решение тяжелым и требующим в будущем пересмотра, так как не могу признать притязания Москвы на суверенные украинские территории обоснованными хоть какими-то рациональными соображениями. Но тактически, при реальных, а не мифических гарантиях коллективной безопасности, это решение лучше любого иного. Рано или поздно территории вернутся к Киеву, как это произошло с Эльзасом и Лотарингией, причем дважды, с землями, потерянными Советской Россией по Брестскому миру, с территории ГДР, удерживавшейся СССР 40 лет, или с Карабахом, недавно вернувшимся под контроль Азербайджана. Украинская нация уже родилась в огне этой неспровоцированной войны, и сейчас ей стоит укрепляться и развиваться, а не рисковать самим своим существованием. Хотя, повторю, к любому ее выбору, только сделанному народом, а не от его имени, стоит отнестись с уважением. Следует ли считать такой мир, если он случится, оправданным какими-то озабоченностями России? Ни в коем случае. Москва не имела никакого права аннексировать украинские территории, и требование их вернуть должно оставаться фундаментальным. Никакого business as usual с Россией Запад не должен вести до тех пор, пока статус-кво не будет восстановлено. Признание неких реалий и прекращение смертоубийства – это одно дело, а сотрудничество с военными преступниками и их режимом – совсем другое. Нельзя допустить, чтобы второе оправдывалось первым. Отношение к России должно остаться отношением к прокаженному изгою и не стать никаким иным. Именно его изменение, а не согласие с новым контуром временных украинских границ, было бы предательством свободы, права и нравственности.
Но все это сугубо теоретические рассуждения. Украина на такое не пойдет, комментирует на своем канале Майкл Наки.
План, конечно, не рабочий. Никакой Крым Украина российским не признает. Без боя Донецкую область не отдаст. Но и в свою конституцию вмешиваться не позволит. Хоть про язык, хоть про РПЦ, хоть еще про что-либо. Но важно, что из плана Путина пропали Запорожская и Херсонская области, а также какие-либо ограничения для украинской армии. Потому что без армии Украины нет. Предложение Путина стало лучше. Это не значит приемлемым, это значит лучше, чем было. Видимо, это и вызвало бурную деятельность Трампа. Почему это важно? Мне кажется, все упускают одну важную деталь. Дело в том, что за последние месяцы прогнулись в переговорном плане две страны – Россия и Соединенные Штаты. И угадайте, какая не прогнулась – Украина. Киев готов к компромиссам, но у него есть красные линии, довольно очевидные и обоснованные, которые он не готов переступать. При этом, что интересно, в очередной раз российские красные линии оказались коричневыми. Сотый раз повторяюсь, что ситуация не является хорошей, но мне кажется, она сильно лучше, чем многие считают. Я вчера подробно рассказывал, что зря россияне празднуют. На самом деле Трамп сильно недоволен Путиным и итогами встречи. Если вчера я такой был один, кто так считал, то сегодня ко мне присоединился Wall Street Journal со своими инсайдами. Во время телефонного разговора с европейцами около 3:00 утра по центральноевропейскому времени, пишут они в субботу, Трамп сообщил европейским лидерам, что работал 24 часа подряд и выглядел уставшим и раздраженным на Путина, сообщили официальные лица, принявшие участие в разговоре. Это не значит, значит, что Трамп не будет давить на Зеленского. Это значит, что Путин в очередной раз не оправдал ожиданий Трампа. И когда попытка давления на Киев снова закончится безуспешно, он с высокой вероятностью вновь переключится на Кремль.
Пока готовился этот выпуск, в Вашингтоне готовилась встреча Трампа с Зеленским. И российские пропагандисты уже праздновали тот факт, что перед самолетом Зеленского не стали расстилать красную ковровую дорожку, и Трамп не встречал его у трапа с аплодисментами. Но рассуждать, что все потеряно, пока рано, написал российский оппозиционный политик Евгений Доможиров.
Фону встречи сегодня напряженно-печальной, и российскую пропаганду это чрезвычайно радует. Впрочем, давайте не забывать, что рубрику «Похороны президента Зеленского» они ведут уже 1272 день с разной интенсивностью и слова. Арест, казнь, отставка, паника были написаны и произнесены уже десятки тысяч раз. Так что президенту Зеленскому просто надо оставаться президентом Зеленским. Таким, которым мы его знаем от начала полномасштабного вторжения до встречи с Трампом и Венсом.
Об итогах этой встречи в следующем выпуске. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Роскомнадзор официально подтвердил, что звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp будут частично ограничены. Официально это делается якобы для противодействия мошенникам, которые часто используют такие звонки для вымогательства денег, а также, цитата, «для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». На самом деле чиновники просто нашли способ дать заработать российским операторам мобильной связи, комментирует на своем канале журналист Илья Варламов.
А я лишь напомню, друзья, что еще в мае этого года российские операторы связи пришли к правительству с жалобами, дескать, дорогие россияне перестали звонить по их тарифам и все ушли в мессенджеры. И правда, зачем платить за минуты, когда можно бесплатно созвониться через интернет? Вот операторы и предложили простое решение, давайте просто запретим конкурентов. А Роскомнадзор тем временем рассказывает трогательную историю про систему антифрод, запущенную в 2024 году. Система якобы блокирует мошеннические звонки с подменой номера в обычных телефонных сетях. Дескать, все жулики убежали в мессенджеры, поэтому теперь вредные мессенджеры надо бы прикрыть. Вопрос, почему нельзя просто наладить такую же фильтрацию в мессенджерах, ведь технически это вполне решаемо, но зачем решать проблемы, когда можно просто взять все и запретить?
С этой версией событий спорит исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев на канале Александра Плющева.
Вот с этими со всеми блокировками, например, это все четко и конкретно вообще действует против операторов связи. Ну, потому что они несут первые убытки, эти все, да? То есть они меньше трафика, меньше денег получили, сервис стал неудобный, увеличение нагрузки на службу техподдержки, потому что, опять же, люди же где-то там проснулись, да? А что случилось? 3,5 года война идет, да? Что заблокировали WhatsApp и начинают звонить куда? Оператору связи. Им это, конечно, невыгодно.
Вместо вредных мессенджеров российские власти продвигают исключительно полезный отечественный мессенджер «Макс». И это сделает его очень привлекательным для мошенников, пишет блогер Василий Тополев.
Проблема в том, что простых людей убеждают, «Макс» безопасен, и это сделает его для мошенников не горящей землей под ногами, а раем. Если пенсионерке напишет сотрудник Роскомнадзора, МВД, прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, Сбербанка, Центрального банка, в WhatsApp, она его просто заблокирует, совсем уж наивных не осталось. А в «Максе», ну там же безопасно, государственный мессенджер сказали, что на него надо переходить, чтобы мошенников не было. И понесет пенсионерка все накопленные по копеечке 27 345 405 рублей на безопасный счет, который укажет сотрудник в безопасном рекомендованном мессенджере. Собственно, это уже началось. Через «Макс» крадут доступ к госуслугам. Придется запретить звонки в мессенджере «Макс». Останется только звонить в колокола.
И мошенники этим уже пользуются. На прошедшей неделе пенсионерку из Петербурга обманом вынудили отдать курьеру 2,5 миллиона рублей именно через мессенджер «Макс». Но власти и дальше будут продвигать «Макс», потому что так велел Путин, комментирует исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев в передаче «Точка» на канале Александра Плющева.
Не то, чтобы они хотят прям продвинуть вот этот самый «Макс», хотя и это тоже. Вот. Но для чего они хотят продвинуть «Макс»? Потому что, во-первых, денег украсть, само собой. Вот, ну, просто, там, не знаю, какие-то субсидии или прямо денег заплатить в ВКонтакте за то, чтобы они этот «Макс» поддерживали. Во-вторых, это, конечно же, ФСБшники это все пропихнули. Но главное то, что они смогли продать эту идею деду. Ну, Путину имеется в виду. Вот, дед сам включился еще в... Когда он тоже это было? В апреле, по-моему, да, он включился в эту рекламную кампанию, или в мае, тоже уже сейчас не помню как бы точных дат. Но когда он заявил, что да, вот надо свой собственный государственный мессенджер надо сделать, да, отечественный. Вот. А потом он еще сказал, надо душить иностранные сервисы. Вот они, собственно, чем они занимаются. Путин сказал, эти выполняют. И мне кажется, как бы дальнейшее развитие всех событий, они сейчас будут смотреть на то, как продвигается этот самый «Макс», насколько много народу его подключили. И, используя, опять же, эти данные, насколько охотно туда народ приходит, вот, и в какой-то момент они решат, что да, вот сейчас достаточное число народу туда перешло, не знаю, сколько это, 20 миллионов, 30 миллионов должно быть, ну, то, как это WhatsApp каких-то достиг там высот, конечно, будет далеко до этого, да, но вот какую-то там часть... Наверняка у них есть какой-то KPI, и они будут блокировать уже эти мессенджеры совсем. Да, ну, в смысле, Telegram и WhatsApp, конкурирующие эти мессенджеры.
Все идет к тому, что россияне будут жить как в Китае, комментирует провластный блогер Алексей Макаркин.
Постепенно складывается российский аналог китайской модели. Постепенность связана с тем, что изначально была выбрана противоположная модель – интернет как пространство свободы и средство для модернизации. Она была признана неактуальной еще по итогам протестов 2011-2012 годов, но к тому времени инфраструктура интернета в России уже сформировалась, и развернуть ее было сложно. Но, как выяснилось, можно, хотя и за много лет, и этот процесс будет продолжаться.
И это наверняка заметят даже те слои россиян, на чью жизнь до этого не влияли новые российские запреты. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!